Слава Богу за дарованную возможность. Я благодарен Господу, что у нас есть сегодня это право снова и снова насладиться, иметь возможность насладиться величественным словом от Господа. Я знаю, что Бог заинтересован говорить нам, если мы заинтересованы Его слушать. Если мы снова и снова говорим: «Господь, я хочу слышать Твой голос, я хочу знать Твою волю, я хочу исполнить то, что Ты поручишь мне». Естественно, Бог не пройдет ни одного такого человека, чтобы не начать ему открывать, может быть, постепенно, издалека, многие вещи еще много-много раз повторит, но он заинтересован в отдельно каждом взятом человеке. И когда человек открывает свое сердце, Бог, как нежная нянька, заботливо, так настолько внимательно человеку начинает внушать свои интересы, чтобы поменять нас внутри, вымыть внутренность чаши нашей, вымыть наши мозги, изменить наш разум. И тогда правильное дерево будет приносить правильные плоды. Если сделать это снаружи, то, конечно же, ничего хорошего из этого не получится. Я думаю, что елка, украшенная игрушками, это как насмешка в духовном мире, чтобы хулить божественное, чтобы праздновать, даже Рождество праздновать. Вот что принес Иисус Христос. Елку, которую мы украсим, разнарядим, но она не живая, на ней ничего, никаких плодов. Есть только блестящие блестяшки, которые ничего общего не имеют с планом Господа. Сохрани нас, Господь, от такой елки и от таких даже традиций ненавистных, потому что они действительно злословят божественный план. А божественный план таков, чтобы переродить, чтобы вытащить из нас наше сердце, вытащить наши интересы, заполнить нас прежде всего новыми чувствами, чаяниями, желаниями, а потом еще немножко скорбей и навсегда освободить нас от того плена, от того рабства, в котором находится каждый человек, рожденный на земле. Благослови нас сегодня, Господь, и Слово Господне, которое мы будем разбирать сегодня, это 10 глава книги Откровения. Прежде чем мы будем разбирать, Леша вот тут напомнил за то, что мы говорили за стих, поверили или не поверили те, которые остались живы в 9 главе, 20 стих. Ирина Федорова не согласна со мной и тоже утверждает, что все эти люди не поверили, хотя могут поверить после. Но я думаю, что если они не поверили тогда, когда было наиболее остро и явственно, то, конечно же, они вряд ли поверят тогда, когда все успокоится.
Вот. Миша, я могу тебя перебить? Прости, пожалуйста, я не совсем так сказала.
Да.
Почему я не согласна? Я сказала так, значит, слово «раскаялись», которое употребляется вот в переводе, Иакова, который мы читаем в нашей обычной старой Библии. Слово «раскаялись». Перевод с греческого дает слово «покаялись». Mm-hmm. Но, в принципе, значения этих слов разные. «Раскаяться» – это как больше сожалеть, как бы, то есть это не разовое. То есть раскаяние и покаяние – это разные чувства, как бы. Угу. Кажется, что они близки, они похожи, но по смыслу, я не знаю, может быть, другие как-то по-другому люди думают. По крайней мере, я это так вижу. И вот я посмотрела, ну, в разных словарях. В принципе, раскаялись – это просто когда человек сожалеет о том, что вот, да, я раскаялся, что я вчера сделал это, я больше как бы не буду. А покаялся – это более разовое. То есть покаялся и больше никогда делать так не буду. То есть то, что употребляется именно вот в церквях. Почему никогда мы не говорим… там, что человек раскаялся. Всегда говорится, что человек покаялся, правильно? Ведь раскаялся не употребляется. И если мы смотрим на этот перевод, где раскаялась, то есть тот, который мы употребляем, то есть наоборот получается, что всем этим людям будет дана еще как бы возможность. Если смотреть на перевод с греческого «покаялись», «не покаялись», то как бы здесь это разовое, что они не покаялись, но тут ничего не сказано, что они кто-то покаялся, кто-то остался, кто-то не остался. Просто этой информации как бы нет. Ты понял вот о чем я говорю? Я не знаю, понятно я объяснила или нет?
Да, ну, в общем-то, чтобы не тратить на этом время, я все-таки, я тебя понял, Ира, извиняюсь, что я тогда тебя не сильно понял, когда мы разговаривали, но я, в общем-то, остаюсь приверженцем того, что даже если... Одна третья часть погибла, это ну, миллиарды людей,
ну, да.
живущих на Земле, две трети остались, но это из тех, кто был непослушным. Пусть даже это миллиард погиб, там и 3 миллиарда остались, но... Даже если бы один человек из всей этой компании покаялся бы, то я думаю, что нельзя было бы написать, что они не покаялись, потому что один покаялся. Да? Было бы тогда, что множество не покаялось. Да?
А вот видишь, ты сейчас все время употребляешь слово «покаялось». И все люди всегда говорят «покаялась», но никто никогда не говорит «раскаялась». Потому что «раскаялась» – это более разговорная такая фраза. Она не религиозного как бы оттенка. То есть «покаяться» – это разовое. Понимаешь, вот что я хочу сказать?
Ну, может быть, я как-то пока не делю эти слова. Надо думать, надо смотреть. Есть очень хорошая программа, такая лингвистическая, там ну, каждое слово объясняется, надо посмотреть ее. Я посмотрю, потом за это еще поговорим. Да. Значит, Господь пришел разрушить дела дьявола, так написано в Евангелии от Иоанна. И мы знаем, что дел дьявола сегодня на земле еще очень и очень много. И, естественно, это не просто было одноразовое явление на кресте, когда были действительно разрушены, ну, как бы дьявольская власть над людьми, чтобы держать их в грехе. Каждому человеку появилась возможность выхода, возможность освобождения от власти греха. Правда, мало людей этим воспользовались. Но я не думаю, что это вся работа, которую сделал Господь. Он сделал ее такой, знаете, продолжительной во времени, и своих последователей он обязал продолжать эту работу, бороться против сил тьмы, против начальств, властей, мироправителей тьмы века сего, вот этих всех духов злобы поднебесной, наступать на всякую вражью силу, сокрушать ее. И в конце концов, в последнее время сбросить с неба сатану. И это не столь даже буквальное значение этих слов, сколь символичное тоже, что он сегодня наверху, он сегодня властвует в этом мире, и пора его опустить на землю, образно говоря, и церковь это сделает. И это тоже то, для чего приходил Иисус Христос на землю. Он пришел, чтобы это однажды осуществилось. Если вы помните печати, которые были, открывались постепенно, то там сказано, что их невозможно было открыть без жертвы Иисуса Христа, потому что Христу нужны были последователи, которые тоже пойдут этим путем, возьмут эту власть, победу и станут наступать на всякую вражью силу. Язычники перед ними станут как глиняный сосуд, с которым, если подойти к нему с жезлом железным, то никаких шансов у язычника не останется. И дьявол, конечно же, убежит, будет убегать везде, где будет наступать сила Божья. А сила Божья очень скоро пойдет по всей земле. Люди, которые будут силой Божьей наполнены, они, конечно же, будут иметь царскую власть и священническую власть, просвещать тьму со властью, так бы я это сказал, просвещать тьму с силой Божьей. И не просто с этим сатана будет считаться, а будет позорно убегать всякий раз, когда будет наступать сила Божья. Это время приближается, и Евангелие Царства – это то, что мы увидим нашими глазами. Это то, где Бог хочет, чтобы мы участвовали. И, конечно же, если победа будет за нами сегодня, если мы возьмем истину откровения и осуществим ее в нашей жизни, чтобы все то, что Бог хочет дать своим воинам, своим победителям, вошло в нас, то тогда мы будем среди людей, которые это смогут сделать на земле. Знаете, от начала церкви книга Откровения, когда рабы Божии ее читали, они четко понимали свое призвание. Кому-то Бог открывал какое-то мини, знаете, пробуждение, где какая-то церковь выходила в состояние духа и проявлялись все дары. Где-то кто-то видел обетование, откровение, и он понимал, что это не ему. Точно так же, как, знаете, в Ветхом Завете пророки, которые исследовали, в которых был Дух Христов, они знали от Духа Христова, что ожидает землю, чувствовали, но они понимали, что это не для них, что они просто сеющие, что они просто часть великого пробуждения, и они вложат свою часть в другую часть, которая называется жатва Божья, и таким образом будет сделано дело Божье. Но они знали книгу Откровения. Книга Откровения им являла очень множество истин, которые позволили им выполнить свое служение и сделать так, чтобы в свое время на своем месте они были как бы в мини-процессе книги Откровения, а уже когда явятся последние времена, тогда значит, книга Откровения воссияет в полной своей силе и красе. Мы говорили, что печати это большая книга была, большой свиток был в правой руке великого Бога, и разворачивался он постепенно. Сегодня мы разбираем 10 главу, и тут вы увидите маленькую книжку, которая была в руке ангела, и которую Иоанн должен был съесть. И это означает, знаете, откровение, которое относится к, ну, ко всей истории церкви, большое откровение, вот там, где печати запечатаны, и маленькое откровение, которое было дано Иоанну на самое, что ни на есть, последнее время. Я хочу прочитать сначала, или кто-то из вас, Леша или Ваня, прочитайте всю главу 10, пожалуйста.
Я могу прочитать.
Давай.
Одну секундочку, сейчас я загружается у меня. Десятая глава с 1 стиха. «И видел я другого ангела, сильного, сходящего с неба, облеченного облаком. Над головой его была радуга, и лице его, как солнце, и ноги его, как столпы огненные. В руке у него была книжка, раскрытая, и поставил он правую ногу свою на море, а левую на землю. И воскликнул громким голосом, как рыгает лев. Когда он воскликнул, тогда 7 громов проговорили голосами своими. И когда 7 громов проговорили голосами своими, я хотел было писать, но услышал голос с неба, говорящий мне: «Скрой, что говорили 7 громов, и не пиши сего». И ангел, которого я видел, стоящим на море и на земле, поднял руку свою к небу и клялся живущим во веки веков, который сотворил небо и все, что на нем, землю и все, что на ней, и море, и все, что в нем, что времени уже не будет. Но в те дни, когда возгласит 7 ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божия, как он благовествовал рабам своим пророкам. И голос, который я слышал с неба, опять стал говорить со мною и сказал: «Пойди, возьми раскрытую книжку из руки ангела, стоящего на море и на земле». И я пошел к ангелу и сказал ему: «Дай мне книжку». Он сказал мне: «Возьми и съешь ее. Она будет горька во чреве твоем, но в устах твоих будет сладка, как мед». И взял я книжку из руки ангела и съел ее, и она в устах моих была сладка, как мед. Когда же съел ее, то горько стало во чреве моем. И сказал он мне: «Тебе надлежит опять пророчествовать о народах и племенах, и языках, и царях многих».
Значит, ну, мы видим, что прежде чем вострубит 7 ангел, здесь получается какой-то промежуток времени между 6 и 7 ангелом, и Иоанн видит такое отдельное как бы видение от труб. Он видит такого могущественного ангела, который похож на Иисуса Христа. У него такие же ноги, как столпы огненные, знаете, радуга на голове, ну, величественный в славе ангел такой. Но Писание говорит, что это ангел. То есть, ну, мы понимаем, что он весть Иисуса Христа, особенную весть, принес на землю. Когда Писание говорит, что он одну ногу поставил на море, другую поставил на сушу, это, в принципе, ну, мы должны понимать, как полностью этот голос должен охватить всю землю. Это для всех людей на земле, потому что это как бы, ну, когда Бог творил, небо и землю, то написано, что среди воды он сделал сушу, да, и, значит, вот когда он одной ногой на суше, другой на море, это как бы вся земля символизирует голос его для всей земли. Так я это вижу, это не откровение, это просто так я себе это представляю. И когда он говорил как власть имеющий, как лев рыкает, он так это громко превозглашал и со властью, и с силой. И когда вот он начал говорить, написано в Писании, что проговорили 7 громов. Ну, естественно, Бог проговорил, ну, как бы лично проговорил конкретно сам в этих громах. Это голос Божий был на землю, и все 7 дали какую-то информацию Иоанну. И Писание говорит, что Бог сказал, не говорить это никому, а, ну, спрятать эту информацию. И такое странное какое-то, ну, состояние получается, что с одной стороны это написано для чего-то. Если бы оно не нужно было нам, то и не стал бы эту вообще историю Иоанн писать. А так нет, историю запиши, что 7 громов проговорили, но не объясняя, что там они проговорили. И это наводит на определенные мысли. Вот если мы читаем книгу пророка Даниила, то мы видим в 8 главе, значит, видение, 26 стих прочитаю. «Видение же о вечере и утре, о котором сказано истина. Но ты сокрой это видение, ибо оно относится к отдаленным временам». 26 стих, видите? «Видение же о вечере и утре». Давайте прочитаем это видение о вечере и утре. Оно тут же написано в 8 главе. Если кто-то из вас найдет быстрее меня.
Я думаю, самым быстрым будет Ваня.
Как?
Я думаю, Ваня найдет быстрее всех, потому что у него есть, ну, сразу... Да.
Ну, посмотрите все, где-то здесь в начале.
В 8 главе он?
Да.
Ну, вот я видел видение. Если это видение.
Где, какой стих?
2.
Нет, это еще ниже. Ну, ищите, пока мы прочитаем это видение. И когда мы читаем последнюю главу Даниила, давайте несколько стихов я здесь прочитаю. Ну, здесь: «И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего, и наступит время тяжкое, какого не было до тех... с тех пор, как существуют люди до сего времени, но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены, будут записаны в книге. Да? Ну, речь идет о том, что время тяжкое, какого никогда не было, это, конечно, время великой скорби, правильно? И в это время восстанет великий князь Михаил, который будет стоять за сыном народа Божьего. И дальше написано: «И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление. И разумные будут сиять, как светило на тверди, обративших многих к правде, к как звезды навеки навсегда. И ты, Даниил, сокрой слова сии и запечатай книгу сию до последнего времени. Многие прочитают ее, и умножится ведение. Опять говорит, сокрой эти слова. И 9 стих потом еще то же самое говорит. Сейчас мы прочитаем. Тогда я, Даниил, посмотрел, и вот стоят двое других. Один на одном берегу реки, другой на том берегу реки. И один сказал мужу в льняной одежде, который стоял над водами реки, когда будет конец этих чудесных происшествий? И слышал я, как муж в льняной одежде, находящийся над водами реки, подняв правую и левую руку к небу, клялся живущим вовеки, что к концу времени и времен, и полувремени, то есть после 3,5 лет, и по совершенном низложении сил народа святого все это совершится. Когда пройдет 3,5 года и будет совершенное низложение сил святого народа. Мы скоро будем это разбирать, что когда два пророка отпророчествуют свои 3,5 года, то придет полное низложение сил святого народа Божьего. И тогда придет вот этот конец. То есть выйдет Антихрист и будет ужасное время, которое мы читаем в первом стихе. «И слышал я это, но не понял, и потому сказал, Господин мой, что же после этого будет? И отвечал он, иди, Даниил, ибо сокрыты и запечатаны слова сии до последнего времени. Многие очистятся и убелятся, и переплавлены будут в искушение, нечестивые же будут поступать нечестиво, и не уразумеют сего никто не из нечестивых, а мудрые уразумеют. Со времени прекращения ежедневной жертвы, поставления мерзости и запустения пройдет 1290 дней. Блажен, кто ожидает, достигнет 1335 дней. А ты иди к своему концу и упокоишься, и восстанешь для получения твоего жребия в конце дней. Слышите? Значит, что здесь похожего с 10 главой Откровения? Также ангел клялся, значит, стоял над водами реки и клялся живущим на земле. Ну, когда ангел поднимает руку, это он произносит, ну, что-то в виде клятвы, да, что как, когда затрубит 7-й ангел, все, времени уже не будет. И это очень громко он говорил. Он говорил, как рыкает лев. Это, ну, последний бросок Божьей милости к людям, чтобы они услышали Бога, чтобы они могли понять, что очень скоро придет момент, и в одну секунду раз вострубил, и все остановилось. Весь процесс закончился и никогда уже не вернется. Времени уже не будет. Это не значит, что время, как физическое явление, ну, уберется с земли, наступит вечность. Нет, времени для покаяния, потому что труба 7-го ангела – это что? О чем говорят пророки? Как говорит Писание? Как говорит Евангелие о трубе 7-го ангела, что когда вострубит 7-й ангел, то тогда вот эта тайна Божья совершится. Конец всему. Всему конец. Вы знаете, ну, люди говорят, ну, какая же это тайна? Многие верующие понимают, что конец близок и конец будет очень скоро. Есть, правда, сегодня модное явление, когда говорят, никакого конца не будет, будем жить, как жили, вот, и все прочее. Но на самом деле труба седьмого ангела и то, что об этом говорили пророки, и об этом говорит Евангелие, мы сегодня этого касаться не будем. Если кому интересно узнать, что за тайна, и пророки о ней говорили, и Евангелие о ней говорит неоднократно, то вы, пожалуйста, покопайтесь, поищите. Хватит пользоваться тем, что кто-то вам скажет. Поищите, что говорит Писание о последней трубе. Я вам только скажу, что оно говорит, что конец приходит при трубе седьмого ангела. Царствие Бога начинается, а всем остальным людям наступает конец. Значит, для того, чтобы иметь возможность войти в это царство. Поэтому здесь такой мощный призыв, я думаю, последний такой рывок после великой скорби, когда Бог будет призывать людей уже конкретно с неба, уже конкретно небесным каким-то явлением славы Божьей. Ну, как бы ангел, который придет, он будет показывать Христа, откроет Христа со стороны неба, ну, блистающего в своей победе и власти. И это будет очень, ну, громкое явление. Это говорит о том, как Бог сильно желает любыми методами, ну, подвести людей к хорошему концу, дать им возможность на покаяние, на осознание того, что Бог от них хочет. И Даниил об этом говорит очень четко, правда? Очень ясно он об этом говорит, что это для последнего времени, это для отдаленного времени. И вот что проговорят эти семь громов, или что значит то, что он говорил, что запечатай эти слова до последнего, на отдаленное время, другое место говорит, это значит, что Бог начнет открывать рабам своим эти истины тогда, когда это время подойдет вплотную к седьмой трубе, чтобы вот между шестой и седьмой трубой будет перерыв такой, не знаю, сколько времени, но будет нечто особенное на земле, движение какой-то славы Божьей, которая будет показывать Христа. И это тоже, ну, к этому тоже должны быть приготовлены Божьи помазанные. И после того, когда они будут совершенно низложены их силы, 3,5 дня они будут убиты, то Писание говорит, что потом подымутся на небо и будут на них смотреть враги их. Вот здесь, мне кажется, будет им открыта тайна семи громов, тайна тех вечеров и утров. Кто-то нашел откровение вечеров и утра? Ваня, нет?
Ну, сказали, 13 стих там мне написали.
13 стих? Давайте прочитаем, 8 глава, 13 стих. Ну, вы следите за моими мыслями. А, да. И услышал я одного святого говорящего, и сказал этот святой кому-то вопрошающему: насколько времени простирается это видение о ежедневной жертве и опустошительном нечестии, когда святыня и воинство будут попраны? Слышите? Когда святыня и воинство будут попраны. Это последние 3,5 года великой скорби. И сказал мне: на 2300 вечеров и утр, и тогда святилище очистится. Значит, вот вам еще одно домашнее задание. Посчитайте, возьмите калькулятор и посчитайте, сколько это дней, утров и вечеров пройдет, чтобы святилище очистилось.
Ну, сколько там, 365-4 дней в году?
Ну, 360 мы считаем.
Ну, 360, ну, давай.
Это больше, чем 6.
230 на 360.
Нет, 2300.
Да, 2300.
230 на 360 будет 365, я прочитал. 6,3 получается. То есть 6,3 это 6 лет 4 месяца.
Да, 6.
Библейский вообще, Леша, календарь — это 360 дней, потому что...
если... 2300 разделить на 360 получится, ну, 6,38. 6,38. Ну, получается 6 лет, 4 там с половиной месяца.
Значит, около полгода пройдет, да?
6 лет.
6 лет?
Да, и 4 месяца.
Чуть больше. Значит, вот вам... то, что будет в промежутке между, значит, шестым и седьмым ангелом. Значит, ну, мы к этому вернемся еще в следующий раз. Давайте сейчас... этом самом книге Откровения. Значит, смотрите, что здесь у нас получается. Самое важное из этой главы мы должны вынести, что великой силой Бог снова обратится к людям перед самым концом. Вот смотрите еще раз. «И видел я другого ангела сильного, сходящего с неба, облаченного облаком. Над головой его была радуга, и лице его, как солнце, и ноги его, как столпы огненные». Похож на тот образ, который Писание рисует Иисуса Христа. Так же ведь? Это означает, что он будет... ну, не просто вестником с какой-то вестью, он будет Словом Божьим, он будет Слово Божье говорить, то есть являть Иисуса Христа таким, какой он есть. Истины евангельские будут звучать прямо с неба людям. И в руке у него была книжка раскрытая. И вот где книжка, здесь, если вы посмотрите номера Стронга, и я смотрел другие там словари, это маленький свиток, маленький, не книга, а книжка, маленький свиток. Вот, эту книжку держал он в своей руке. Это значит, что, ну, после этого, значит, ангела, как бы у Иоанна будет следующая часть откровения, которая, она также будет, вот 11 стих написано, и сказал он мне, тебе надлежит опять пророчествовать о народах и племенах и языках и многих царях. Да? То есть, да, вот уменьшительный сборник. Ну, в общем, там, где я смотрел, там было написано, что маленький свиток. Тебе надлежит снова пророчествовать о народах, племенах и языках. То есть он и раньше пророчествовал о народах, племенах и языках. И это было из большой книги, из развернутого, ну, так скажем, мирового масштаба 2000 лет движения церкви по земле. А здесь вот самый конец. Иди, потому что это скрыто до последнего времени. Тогда вот, когда многие очистятся, убелятся и переплавлены будут, и когда они будут сиять, как светило на небе, вот тогда это для них, это слово, вот маленькая книжка, которую Бог дал, чтобы он ее съел. И он говорит, что она в устах была его сладко, как мед, когда съел ее, то горько стало в чреве моем. Да, откровения Господни, они действительно слаще меда. Для любого человека, который имеет дело с Богом, любой голос Божий к нему, эта эпоха, это просто невероятное явление, сладше ничего этого. Царь Давид это воспевал многократно, как сладостные слова твои, Господи. Он повторял это не раз. Да? И вот когда Господь говорит, а когда они вошли в твою жизнь, и когда ты начинаешь их говорить, то, конечно же, это вызовет очень большую горечь, то есть большое отторжение, ну, во-первых, тех, кто слушает, и самому проповедующему это будет очень тяжело. Это мы знаем из книги пророка Иезекииля, там тоже, когда он начинал свое служение, и во второй главе, и в третьей главе, по-моему, там об этом написано. Ему тоже предлагался этот свиток, который будет сладкий в устах и который будет горьким и для него самого, и, конечно, для тех озлобленных, которые его слушали. То есть не мир принес я на землю, а принес я меч. Разделятся отец с сыном, невестка со свекровью, и дети восстанут на родителей и умертвят их. Это война. Это слово, которое вызывает войну. И, значит, речь идет о том, что всякому, кому Бог даст эту книгу съесть, так же, как и Иоанну, книжицу, вернее, ну, сам момент последнего времени, знаете, сам момент завершающей работы Господа, она будет, с одной стороны, приятна, с другой стороны, это будет очень болезненным явлением, потому что эти люди, злословящие и поносящие именно, знаете, сегодня сатана по-особенному наступает на конец всему. Это как ему не имется, не будет никакого конца, и все. Будет все продолжаться, колесо будет крутиться, и вы из одной жизни в другую будете перескакивать, и так до плюс бесконечности, пока не выскочите в какой-то астрал и окажетесь где-то там в нирване какой-то там, вот, еще что-то там, всякие глупости. Вот. Но Господь говорит о том, что близок всему конец. близок всему конец для каждого человека, и близок всему конец и этой земле, на которой мы находимся. Поэтому особенное откровение, как говорит об этом Даниил, будет открыто рабам Божьим в момент между шестым и седьмым ангелом, вернее, при приближении седьмого ангела. Вот-вот затрубит, но как бы последнее, ну, предупреждение, последнее еще раз попробовать достучаться до того, кого можно достучаться. Все это мне говорит о том, что все казни, все беды, которые происходят, призваны не для того, чтобы гнев излить просто на людей. В первую очередь это вырвать из-под власти дьявола, из-под власти греха, разрушить дела дьявола и вытащить оттуда людей. Если кого-то невозможно вытащить уже всеми этими методами, то да, Писание говорит, полное уничтожение, полное изглаживание просто жизни человеческой из земли. И даже тогда, когда начнется тысячелетнее царство, даже тогда останутся люди, у которых не будет, конечно, уже шанса войти в этот город царственный, царствовать вместе со святыми. Но они будут приходить за исцелением туда. Они будут искать эти листья от этих деревьев, от этих плодов, чтобы можно было исцеляться от тех проказ, которые уже... Ну, не будет дьявола, не будет ничего проклятого. Просто сам человек на генетическом уровне настолько заражен, что без силы Христа он все равно не сможет жить так, как положено. Но некоторые будут стараться, некоторые будут избавляться от своих болезней, прежде всего духовных, всяких нарушений, от которых и физические всякие проблемы. Но даже тогда Бог будет продолжать свою работу тысячу лет, прежде чем уже будет поставлена окончательная точка. Значит, здесь сказано, что голос он услышал с неба и сказал он ему: «Подойди, возьми раскрытую книгу из рук ангела, стоящего на море и на земле». И я уверен, что когда подойдет это время, этот же голос будет и к тем, которым это послание, как говорит пророк Даниил. «Ибо это для последнего времени, для отдаленного времени». Тогда, когда вот многие очистятся, он не говорит, что все очистятся, но многие очистятся и умилятся, а многие отойдут в погибель. То есть тогда окончательно будет порабощена смерть победой. Тогда закончится ее власть над всеми людьми на земле. Одни просто исчезнут, изгладятся, другие очистятся и убелятся. И вот тогда и наступит то, для чего приходил Христос на землю, в полном смысле слова наступит, что разрушены будут все дела дьявола. Дела дьявола, там четко подмечено, что речь идет о грехе. Речь идет о власти греха. Это все будет разрушено в это последнее время, и Царствие Божие наступит на земле. Бог должен показать свою силу и свою власть на этой земле, и Бог покажет это. И все живущие увидят это, и я полагаю, что и те, которые... в преисподних местах земли ожидают своего суда, склонят свои колени, и живущие на земле все склонят свои колени, признавая его за Бога, признавая то, что его план, его действия, которые он делал на земле, они абсолютны, и нечего туда добавить и нечего отнять. Вся тайна седьмого ангела будет известна во всех деталях, и тогда эта тайна произойдет. Наступит царствие Бога, наступит власть Бога на всей земле. Это план, который от начала был разработан Господом Богом для живущих на земле. Что еще из этой главы можно сказать? Значит, ангел держал эту книгу, а какой-то голос ему сказал: подойди, попроси у него эту книгу. И я вот смотрю, читаю дальше, и я пошел к ангелу и сказал ему: дай мне книгу. Он сказал мне: возьми и съешь ее. Она будет горька в чреве твоем. Вот у меня почему-то сложилось такое мнение. Ну, здесь, конечно, можно рассуждать, что он подошел: дай мне книгу. Ангел протянул и говорит: возьми. Но я почему-то считаю, что речь идет о том, что ангел сказал: возьми из моих, ты должен взять, ты должен как бы проявить инициативу, чтобы взять эту книгу. Миша, вот. Кто-то ему...
Да, я перебью, здесь пришел вопрос, я не знаю, стоит его сейчас задавать или потом ответишь, насчет того, насчет тысячелетнего царства. Вопрос.
Так.
Значит, тысячелетнее царство будет на земле в виде города, и в этом городе будут жить только святые, а другие люди тоже будут жить в других городах. Знак вопроса.
Значит, город – это понятие. Я знаю, что эти люди там толкуют, что мы тут смеемся, какой-то город будет там на земле и все. Есть два города. Город Великой блудницы, да, и город, который сошел с неба. На небе нету никакого физического города, вообще нету физического мира. Поэтому этот город – это как раз та церковь, которую построят победители последнего времени. Это город, куда никто нечистый не может войти. Пусть запомнят, если они слушают меня, эти люди. Мы не говорим о каком-то физическом городе. Это духовное явление, которое будет спущено на землю, как царство Господа, объединенных сердец в одно единое строение. И все остальные люди будут жить, как они и жили в своих городах, там, селах, где они там будут жить, не так важно. Вот, будет землетрясение, там все разрушится, или как там, что там, это мне без разницы. Знаю только, что на земле будет святая структура небесная, и вот эта молитва: да придет царствие твое на земле, да будет воля твоя на земле, как на небе, да, вот это как раз собирается, эта мощь, которая проявится в самое последнее время, в тысячелетнем царстве, когда город этот будет наполнен славой Божьей в духовном смысле слова. Понятно?
Мне понятно, да. Я, может быть...
Да, ну, я знаю, что мне были насмешки людей, которые говорили: вот, какой-то город у них там будет построен из золота. Это у вас будет построен из золота. У нас будет духовный город соединенных людей между собой в одно целое строение. И вы, как живые камни, устрояете из себя дом духовный священство святое, и таких домов будет много в этом городе, потому что отдельный человек – это камень, да, а отдельная структура, как, понимаете, 12 колен Израилевых, да, это не значит, что 12 домов будет там, но будет 12 ворот, через которые будут входить люди в этот город, то есть 12 частей разных, ну, как бы так вам сказать, Бог готовит, ну, разные, даже возьмите, что, допустим, кто-то будет столпом в храме Бога, да, опять же, это духовный храм, и там не будет солнца, не будет там, опять же, это все духовные явления. Мы подойдем, когда к этому, это очень интересная тема, мы ее разберем, но просто хочу сказать, что кто-то в одном строении будет там столпом, кто-то будет краеугольным камнем, кто-то будет крышу обрамлять, кто-то что-то. Вот когда Писание говорит, сами как живые камни устрояйте из себя дом духовный, священство святое. А другие с другого колена, допустим, другой дом, другой красоты, другой архитектуры, так скажем, духовной архитектуры. И так, ну, разные строения, которые по-разному Бог будет. У каждого человека свой крест будет. Прежде чем войти в этот город, конечно же, все должны умереть для себя. И у каждого свой путь, свой крест и своя красота, своя особенность. Даже если мы говорим о теле Христовом, то мы понимаем, что печень отличается от глаза, и рука отличается от ноги, и так далее. Поэтому как в теле много разнообразных членов, так и в теле Господнем, невесте Господней множество вот этих членов. Святой город – это, конечно же, невеста Агнца. Там сказано, пойдем, я покажу тебе невесту Агнца, да, и ведет, и показывает город. Из этого мы понимаем, что это духовное явление, и никакого физического города не будет. Аминь.
Миша, вопрос, раз мы уже о городе заговорили, да. То есть этот город, он уже существует, как в Евреям там написано, что вы приступили к горе Сиону, городу Бога, к небесному Иерусалиму, да?
Естественно, что на хорошо. Небе...
Хорошо. Когда он небе... сходит... Сори, перебил тебя. Угу. Мой вопрос больше. Когда этот город сойдет на землю? Какое время, если можно, вот проповедь Евангелия Царствия, когда эти два пророка начнут пророчествовать?
Нет, это не тогда. Город, как Царствие Бога на земле, начнется после Великой Скорби. Okay. Это тогда город сойдет на землю. Это означает, что то все, что заработали сеющие, да, они же на небе уже сформировали этот город, да?
Да. Но
им надо его на землю принести и соединить с теми, которых Бог очистил, убелил и переплавил и приготовил. Понимаешь? И вот эти, когда две части соединятся, тогда на земле настанет вот это царствие Бога, о котором сказано в Писании. Этот город воссияет своей красотой.
Все понял. То есть, значит, это после того, как эта блудница, город будет уничтожен.
Да, что касается Вавилона, да. Значит, он будет изничтожен, этот город.
Хорошо.
Стоящий на семи холмах, он так и стоит на этих семи высотах, которые есть и семь царей, и мы подробнейшим образом это все рассмотрим, потому что Бог давал мне очень интересные откровения. Я думаю, что все вы с ними согласитесь, потому что это истина. И вот здесь придет время, когда нужно будет взять эту маленькую книжку, то есть это маленькое откровение. Еще раз читайте и 8 главу Даниила, и 12 главу Даниила, чтобы понять, что это за маленькое откровение. Маленькое откровение, во-первых, там присутствует ангел, который, я скажу так, клянется, поднимает руку и, значит, утверждает, что времени уже не будет. То есть это последнее предупреждение, и в это последнее предупреждение будет особое откровение, которое Иоанн, оно не было тайной для Иоанна. И наверняка те, которые вошли в рабство Богу, возможно, и они тоже получали это откровение, что говорили семь громов. Может и нет, но в последнее время то, что видел Иоанн, вернее, слышал Иоанн, но Бог не дал ему записать, наверное, чтобы сатана не подготовился к этому откровению.
А, Миша, еще вопрос можно задать?
Да, да.
Кто будет приходить в этот город, если все нечестивые будут уничтожены?
Они будут... ты имеешь в виду все нечестивые люди, которые...
Ну да, которые не примут, они будут уничтожены. А кто тогда написано, что будут приходить в этот город?
Нет, мы же говорим, Леша, что есть люди, которых есть справедливейший суд Бога, да? Кого уничтожить, он уничтожит по своей справедливости. Никто ничего не скажет против него. Если же после всех действий Бога, значит, прошла жатва, но есть еще такое понятие, как подбирание колосьев, да, остатков. Значит, получается такое явление, что человек все-таки, имеет еще какую-то возможность на более справедливое решение, чем уничтожение. Поэтому люди останутся на земле, не то чтобы нечестивые, но люди простые, просто они уже не войдут в Царствие Божие, они не смогут войти в этот город. Но Писание ясно говорит, что листья для исцеления народов, и что цари будут приходить и поклоняться, и служить. Мы все это разберем. То есть останутся люди нейтральные после того, когда сатана будет связан, и они будут опять-таки искушаться своими собственными какими-то искушениями, будут умирать столетний как юноша, да, и подойдем мы детально все места Писания эти разберем, и тогда станет ясно. Поэтому мы не говорим, что все люди нечестивые будут уничтожены, будут уничтожены те, которые не оставили свои грехи. Но будут те, которые покаялись, но в то же время они не взяли тех благословений, которые взяли те, которые, допустим, стояли на стеклянном море. Понятно? Угу. Хорошо. Значит, у нас воскресенье, Сережа задал Дулоглу хорошие вопросы по поводу... У нас есть еще немножко времени, давайте мы это все-таки, потому что еще мне звонили и спрашивали, не совсем ясно в этом случае. Значит, смотрите, когда согрешил Адам с Евой, понятное дело, что это был первый грех, и потом грехи умножались, естественно, начали появляться похоти, неправильные желания. И, ну, мы знаем из Писания, допустим, что Бог говорит, развратилась земля, надо уничтожать потопом. Значит, земля развратилась. То есть это медленный, постепенный процесс, когда люди, ну, становятся хуже и хуже и хуже. Да, мы по себе знаем, что если ты не бодрствуешь, то с каждым разом ты дальше и дальше уходишь от здравости, даешь место дьяволу, с каждым разом больше и больше ты погружаешься в непотребности, похоти всякие, значит, это давно известно. И тем более, что последние времена, они будут тяжкими по причине того, что люди уже будут перегружены нечестивыми интересами, и все это хитро будут прятать, но на самом деле они действительно будут такими, как Писание там перечисляет. Поэтому мы понимаем, что задача дьявола не просто отдельного взятого человека сделать одержимым какими-то греховными похотями. Задача все человека погрузить в эту закваску греховную, чтобы человек не мог оттуда выбраться, чтобы он был связан по рукам и ногам. И дьявол, конечно же, по разрешению Господа все это сделал, преуспел в том, что нет праведного ни одного. Знаете, есть люди, которые там смотрятся как праведные, но на самом деле, допустим, такой грех, как страх, очень тяжелый грех, потому что Писание говорит, что они первыми, боязливые, неверные, скверные убийцы, но первые идут боязливые. Страх не позволяет человеку что-то делать плохое, тяжелое, и он может считать себя, что я не такой, как прочие люди, но на самом деле он точно такой же, просто из-за страха возмездия, наказания или там позора, он это не делает. Но Писание однозначно говорит, что без перерождения, без рождения свыше сердца человека любого нет праведного ни одного. Мотивы все, интересы все, все неправильно. Поэтому человеку нужно однажды умереть, чтобы потом жить уже для Бога.
Миша, еще да. Вопрос. Сочинение царства. Все равно мне задают вопрос, и я тебе говорю, ага. Не то самое, не обижайся.
Да, да, да.
А, значит, насчет, кто будет уничтожен, то есть, какие люди будут уничтожены после сочинения царства, и кто выйдет на брань, и будут ли это те люди, которые, как они будут связаны с теми людьми, которые... Скажем, вот ты говоришь, простые люди, которые не получили царствие, они будут, им будет проповедано слово, да?
Mm-hmm.
И благая весть будет проповедана во время крещения царства. Эти же люди потом поднимутся на брань. То есть какой смысл им проповедовать, если они все равно потом будут на войну?
Значит, смотри. Третья часть, допустим, земли будет уничтожена, да, в войне, последней войне Антихриста, да. Значит, все остальные люди, которые не будут уничтожены, да, они однозначно все покаятся. Но это не будет, это не покаяние, это не приведет их в Царствие Божие. Они просто преклонятся пред Господом, признают Его Царство. И каждый язык будет исповедовать, что он царь. И Бог оставит их на земле, на тысячелетнее царство. Да? Поскольку сатана будет связан, а грех не может появиться в святом городе, потому что там уже навеки навсегда люди царствуют, да? Грех появляется только среди прочих людей, которые будут населять землю по-прежнему. И как говорит Писание, что они за это время, за тысячу лет, они умножатся тоже весьма много их будет, да? Потому что когда они пойдут, сатана будет отпущен на малое время и начнет эти народы искушать. И так как они подвержены искушению, они огромной массой пойдут против города святых, то есть против Божьей Церкви войной. И вот здесь уже не будет никакой войны, это не тот Армагеддон, который будет до тысячелетнего царства. Это просто огонь с неба спадет и всех попалит, тех, которые безнадежны. Они прошли через тысячелетнее царство, и так и не изменилось у них ничего внутри. То есть они, видать, не нуждались особо в исцелениях, не искали этих листьев, да, они не прибегали к такой помощи церкви, чтобы держать себя в определенных рамках. Сатана пришел, их опять захватил. Это будет великое множество. И то есть все тысячелетнее царство, оно призвано для того, чтобы уже утвердительно поставить точку каждому человеку, что уже теперь, уже никаких несправедливостей быть не может, что на вас израсходовано весь арсенал Божьей благодати, уже что только он не сделал, и вы все равно, как говорится, волк, он все равно в лес смотрит, да, так и здесь. Эти люди покажут в конце времен, что они неисправимы, и огонь с неба всех их уничтожает, они просто уничтожаются все. Но там будут какие-то спасенные народы, они будут, как мы там можем рассуждать о новом небе, новой земле, но, очевидно, будет какая-то структура помимо церкви, которая будет тоже иметь доброе определение, там, я не знаю, всех возможностей, какие у Бога есть, но очевидно, что тысячелетнее царство тоже, как подбирание колосьев, оно сделает свою работу, и все-таки люди даже там будут иметь доброе определение. Понятно, Леш, нет? А, это кто-то спрашивает.
Мне понятно, да, мне понятно.
Да, потому что если Царствие Божие наступит на земле, это значит, что в этом царстве будут царствующие, и в этом царстве будут те вольнонаемные, которым, как говорится, будет дан еще один шанс определиться. Хорошо, мы продолжим еще немножко то, что говорил Сергей по поводу вопрос стоял так, что в Адаме все согрешили, это значит, что ну, полностью суетная жизнь идет от самого Адама. Я с этим не соглашусь, потому что это набиралось за долгий период времени. Люди постепенно развращались, приходили новые и новые похоти, прихоти, и формировалась внутренняя жизнь человека. И самое основное то, на что делает ударение книга Откровения, это семь царей. Приводятся семь империй, которые владели всей землей и которые угнетали народ Божий. Значит, эти семь империй формировали ну, особый план. Вот не зря, значит, блудница церковь называется Вавилонской блудницей. Знаете почему? Да потому что в Вавилоне формировался дух Антихриста. Еще тогда, в древле, что-то рядышком со Христом, вернее, рядышком с Божественным, но на один градус уводящий в сторону, так, чтобы незаметно было, чтобы люди даже не могли подумать, что это уже антиевангельское. Что происходило в Вавилоне? Не обижали евреев особо. И изучали они там закон Божий, все, но сама атмосфера вавилонская прививала потихоньку в них чувство, ну, касающееся других богов, там их было очень много, и самой культуры поведения, воспитания. И вот появлялась такая прослойка людей, которые вроде и из Божьего народа, но Вавилон из них светится. Понимаете, привыкли к их одежде, привыкли к их традициям, праздникам. 70 лет – это вам не шутка. И постепенно, значит, народ израильский даже до самого Христа, владыки, в нем оставался Вавилон. Точно так же, как вот из Египта вышли физически, а Египет остался внутри. Любовь к Египту, чеснок, лук, мы там ели, ну и что, что рабы, подумаешь, великая проблема. Главное, что мы там жили. Точно так и Вавилон. Точно так и другие царства, особенно Рим, железными зубами, он насаждал свою, если вы посмотрите церковь, вернее, Израиль времен Христа, вот тот, который внимательно читает, допустим, Иосифа Флавия, да, и есть и другие источники исторические, когда мы видим, как насаждалась культура, как утверждалось римское право. Даже апостол Павел пользовался тем, что я римский гражданин. Значит, все богатые люди покупали себе римское гражданство. И, естественно, вместе с этим гражданством они определенными там пользовались благами, определенные церемонии, может быть, там какую-то присягу читали, там клятвы давали, служение кесарю и все прочее. Ну, короче, воспитание, давление на народ Божий было очень сильное. Не только физически угнетали, а духовное переформирование того, что Бог в них закладывал, это было дьяволом использовано на всю катушку. Поэтому все эти семь царей, опять же, это условные семь царей, не обязательно тут все, они есть и в буквальном смысле слова, Даниил их подчеркивает, но суть в том, что семь гор, семь вершин у каждого человека есть свои семь вершин. Вот каждому человеку нужно нести свой крест. Почему? Потому что в каждого человека есть своя полнота вершин. И он должен, крест должен убить твою душу. Вот она, твоя душа, это и есть семь вершин, то есть не конкретно число семь, а полнота, значит, ценностей, которые сформированы в тебе, переданы от отцов, часть ты сам набрался грязи где-то, часть от отцов передалась, часть воспитания. И таким образом каждому нужен свой отдельный подход, чтобы умертвить, убить в нем его душу. Вот. Так вот, на этих семи холмах стоит этот город Вавилонской блудницы. Это, если вы внимательно присмотритесь к церкви современной, допустим, особенно мегачерчи, то вы поймете, что главные двигатели, которые заинтересовывают людей, заставляют их идти к Богу, заставляют их что-то делать в церкви, это совсем не любовь. Это интересы как раз из этих семи холмов. У каждого свой. Кого интересует власть, кого интересует власть и деньги, кого интересует влияние там на женщин или на мужчин, кого еще что-то интересует. И человек сам себе не хочет в этом признаться, что забери у него все вот это, чем он двигается, то ему не захочется идти к этому Богу. То ли это страх, то ли это... И мы подробно это все разберем, и всех этих идолов нужно выгнать из церкви, нужно разрушить этот город до основания, нужно уничтожить это все. И победители это сделают в это последнее время. Они это сделают. Дай Бог нам быть среди них и стать неистовыми, стать с медными лбами, стать людьми, которые съедят эту книгу, и она растворится внутри нас, чтобы, неважно, горько, не горько, встал и пошел разрушать, сокрушать, а потом созидать и восстанавливать настоящее, полное. Это признаки последнего времени, и это движение, которое Бог открывает через книгу Откровения в это последнее время. Божьи работники, особые помазанные люди, которые будут сиять, как светило в мире. Вот об этом сказал Даниил. И это великая тайна, которая, в принципе, знаете... Почему она тайна? Ну, во-первых, потому что мы не знаем ни дня, ни часа, когда это наступит. В этом смысле она тайна. Второе, люди знают, что близок всему конец, и что пришествие Господне, оно приближается, да? Но эти понятия не наделены тем необходимым смыслом, которые открываются только рабам. Только рабы смогут понять, ведь там сказано, что не уразумеет это никто из нечестивых, а мудрые уразумеют, как настанет это время, потому что ну, все притчи о Царстве Божьем, они говорят, Царство Небесное подобно там, А когда притча о десяти девах, обратите внимание, Ваня, даже выставь, пожалуйста, это место, чтобы люди обратили на это внимание. Что там написано об царстве в этой притче? Вот смотрите. Тогда подобно будет царство небесное десяти девам. Слышите? Когда тогда? Это в определенное время, в последнее время, когда все будет заканчиваться, окажется, что одни мудрые, потому что очистились, убелились и переплавились, и освободились от своей души, потеряли свою душу. Что такое набраться масла? Естественно, это помазанное слово, которое очистило, вымыло все внутри, но еще не пришло время, когда крик раздастся. Вот жених идет, выходите ему навстречу. Потому что вот сегодня Бог вымывает наши мозги, да? Но мы остаемся на том же самом уровне, что и другие, да? И причем ситуация ухудшается, и все заснули, да? То есть все пришли в состояние немощи полной. И одни просто очистились, убелились и переплавлены, но не освобождено их еще тело. Они только имеют рождение от слова, да? Что вот это от самого Господа приняли помазание, крест прошли, чтобы умерли все их желания в них. И они ожидают. У них нет другого выбора. Они не встали, они наоборот. «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» Они даже в каком-то смысле гораздо хужем состоянии, вернее, не состоянии, а положении, чем те люди, которые не были переплавлены. Потому что они себе еще тешат себя надеждой, что они не такие плохие, да? Вот. А эти люди, конечно же, когда только раздался крик, вот жених идет, они поправили свои светильники, у них было масло. То есть они получили освобождение своего тела, потому что они были очищены через слово. Поймите это. Поймите эту простую истину, что конец все равно придет, как бы ни говорили там, что его не будет, и всякие места из Писания приводили. Это неправда. Все Писание говорит об этой великой тайне Иисуса Христа. Когда вострубит седьмой ангел, тогда уже никому не будет никакой возможности что-либо изменить. Нас Господь приглашает в ряды воинов его, славных воинов, которые в это последнее время будут жать Ниву Божию. Слава Богу нашему за все. Аминь.